Так, вернемся к книге пророка Малахии, первая глава. Сегодня мы прочитаем 6 по 8 стихи. Книга пророка Малахии, откройте, пожалуйста, свои Библии. Мы будем читать несколько стихов, начиная с 6 по 8. Три стиха. Господь говорит следующее через своего раба Малахию. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». Еще хочу раз напомнить о том, что книга пророка Малахии очень ценна, очень важна и очень актуальна в наше время. Вы скажете, о, это Ветхий Завет. Милые мои, я не понимаю тех людей, которые унижают Ветхий Завет. Вы знаете, откуда читалось Слово Божие, когда образовалась первая церковь в Иерусалиме, 3000 покаялось? С Ветхого Завета. Откуда говорилось Слово Божие, когда покаялось 5000 в Иерусалиме? С Ветхого Завета. И Писание говорит, что все Писание богодухновенно и полезно. Мы можем сказать, итак, Ветхий Завет богодухновенен и полезен. Как и Новый Завет. Почему? Потому что написано, ибо все им, через него и для него. Им. Поэтому для нас эта книга очень актуальна и важна. В каком смысле? Это последняя книга Ветхого Завета. Эта книга написана в преддверии явления Мессии. Мы живем в преддверии явления тоже Мессии, но Он уже придет не спасать. Поэтому для нас это очень важно. Господь посредством пророка своего, Он как бы приоткрывает дверь для нас сегодня, и Он показывает, когда мы смотрим, заглядываем в эту дверь, приоткрытую пророком, мы обнаруживаем очень неприятные вещи. Мы обнаруживаем, что сердца людей в то время, в преддверии ожидания Мессии, наполнены мерзостью, нечистотой и грязью. И что еще более ужасное, это стало частью их характера. Это стало стилем их жизни. Так вот, потеря почтения, потеря уважения, потеря богопочитания, потеря богопоклонения, потеря боговедения, потеря благоговения. Так вот, в чем сущность падения человечества в приход или в период явления Мессии? В чем она заключается? В падении морали, падении этики поведения, как народа Божьего. Смотрите, Господь приводит обыкновенный, простой пример. И на этом примере показывает взаимоотношения с Богом. Итак, простой пример. Он говорит, взаимоотношения сына, взаимоотношения отца, взаимоотношения раба и взаимоотношения господина. В этом никакой проблемы нету. Посмотрите, они не говорят, о, слушай, Малахия, ты глубоко ошибаешься. Сейчас никто не чтит своих родителей. Рабы не слушают своих господ. Нет, в этом проблемы нету. Проблема была в другом. Когда Господь приходит на взаимоотношения людей с Господом, вот в этом проблема. Так вот, почему-то их мораль потерпела полнейший крах. И вдруг вы обнаруживаете ужасный Божий приговор, когда вы вошли в эту дверь, и вы видите следующее, что Господь говорит: вы бесславите меня. Господь говорит: вы хулите меня, вы обкрадываете меня, вы вероломно поступаете. Но это еще не самое страшное. Вы вдруг обнаруживаете, когда заходите в эту дверь, вы с ужасом обнаруживаете еще очень важную библейскую истину. Оказывается, что это прообраз истории церкви. Это не просто говорится, что вот он Израиль, вот такой он был, и все, что с них возьмешь, а мы новый Израиль, у нас совсем иначе. Писание говорит, что то, что было с Израилем, это прообраз сегодняшнего поведения и жизни христиан. Вы скажете: бесславит, вы скажете: хулится имя Господне. Да не может быть, вы скажете: у нас самая лучшая церковь, да у нас 7 хоров, да у нас 7 оркестров, да у нас 20 воскресных школ, да у нас все активити, 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 у нас общение за общением, у нас семинар за семинаром, у нас конференция за конференцией. И вдруг вы слышите еще более ужасную вещь, Господь говорит: горе вам. Горе вам. Давайте мы посмотрим, с чего все начинается, как все это получается в жизни народа Божьего, почему такое низкое падение, с чего начинается вот это падение или разрыв народа Божьего с людьми, почему библейская этика терпит крах. Итак, начало. Первое, я обращаю ваше внимание, какие наши мысли? Заметьте, милые, Библия говорит четко, ясно и определенно: падение никогда не начинается с действия. Никогда так не бывает, чтобы все хорошо, 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 и вдруг раз, и вдруг падение в человеке. Нечаянно споткнулся. Это только в советском муви было. Шел, шел, споткнулся, упал, потерял сознание, оказался в госпитале, перелом руки. Так не бывает в библейской этике. Так вот, Библия говорит, что всегда падение начинается с мозга. Падение начинается с мыслей, падение начинается с сердца, с желания, о чем человек мыслит. Почему? Смотрите, сам наш благословенный Спаситель сказал следующее: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбивания». Вот откуда начинается, какое наше мышление, милые, поэтому не говорите о том, что мы, мысли наши не играют никакой роли. Это очень важно. Проверяйте, о чем вы мыслите, какие ваши мысли. Посмотрите, у этих людей проблема нравственной чистоты. Когда сердце нечисто и мысли нечистые. Нравственная чистота. Господь обращается к ним, а они говорят: у нас свое мышление на этот счет. Господь говорит вот так, а он говорит: а я не согласен, я никогда не соглашусь с этим. Господь обращается, а люди говорят: это твое понимание, это ты так понимаешь, я понимаю совсем иначе. Посмотрите, Господь говорит о взаимоотношении с Господом. с Богом. Он говорит, что вы приносите в Дом Божий, когда вы идете в Дом Божий? Что вы приносите, он говорит? Вы думаете о том, что вы приносите? То, что вы приносите, это для меня оскорбление. Вы бесславите имя мое, вы окрадываете меня, вы хулите меня. А люди говорят, чем? У нас свое мнение на этот счет. Вот так мысли нечистые, когда они гнездятся в сердце человека, то теряется духовная чувствительность. Люди тогда теряют вот эту чувствительность, и они не могут понимать, где чистое, а где нечистое. Вот этот ориентир теряется, грани теряются, и люди уже не знают, им кажется чисто, а оно совсем не чисто. Помните, пророк жалуется, Второзаконие, 32 глава, и, вернее, Господь жалуется, 32 глава, пророк, или Второзаконие, здесь следующие слова. Господь говорит, Израиль утучнел, 15 стих, и стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения. Вот откуда началось, утучнел. С мыслей началось, сердце. Люди перестали понимать проблему греха. Люди начали говорить, что грех – это просто свойство характера. Это он такой родился. Это характер его, милые мои. Вот это стерта грань. Люди не понимают, что грех – это очень ужасно. Люди не хотят мыслить о грехе. Люди не хотят рассуждать о грехе. Почему? Потому что, когда они рассуждают о грехе, то они расстраиваются. Грех их нервирует. Братья дорогие, насколько грех опасен, насколько он въедлив, насколько грех трудно выправим, что он даже не подвластен воле человека, и никто не может устоять в искушении против греха. И поэтому люди начинают изобретать, начинают философствовать, начинают говорить, о чем мы бесславим, о чем мы обкрадываем, о чем мы хулить, и начинает вести свою философию, то есть потеряно понятие или сознание абсолютной чистоты и святости Бога. Вот куда ведут грязные мысли. Потеряно вот это осознание его абсолютного владычества, его суверенитета. Слово Божие становится неинтересно этим людям. Итак, когда говорится о грехе, все начинается с мышления, падение моральной чистоты. Смотрите, Слово Божие говорит, итак, какие мысли в душе человека, таков и он. Дорогие мои, следите затем, о чем вы мыслите, о чем вы рассуждаете. Падение не начинается сразу ни с того, ни с сего. Все начинается с мышления. Поэтому мысли невидимы, и потому люди их не страшатся. Люди не освящают свой разум. Люди не понимают о том, что и разум наш, и все наше естество должно освящаться им. Помните, как говорит апостол Павел, «И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока в явлении Его». То есть все. Мы заботимся о душе, мы заботимся о духе, но мы забываем, что и плоть наша, наш разум, он должен быть посвящен Господу. Так вот, смотрите, помните, Господь говорит через апостола Петра, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Она не сразу, ни с того, ни с сего, что был святым человеком, праведным, спасенным, и вдруг раз споткнулся и упал. Все началось с его мышления, неправильные мысли. Сатана послал, Анания принял, помыслил, мысли превратились в действие, и в конце концов все это закончилось ужасным поражением. Мы могли бы привести и другие библейские примеры, но я перейду к следующему пункту. Куда ведут вот это неправильные мысли? Итак, второе. Чем наполнено наше сознание? Какое наше сознание? Так вот, в сознании людей, которые неправильно мыслят, у них нету ни почтения, ни благоговения. В их сознании, как я уже сказал, стерлось различие между чистым и нечистым. Их Бог, или вернее, Бог их сознания – это проекция их желаний, проекция их мышлений. Вот какой образ Божий наполнен их сердце, их разум. Смотрите, Господь говорит, «Ты это делал, и я молчал». И что дальше? «Ты думал, что я такой же, как и ты». Вот оно, человек думает, делает, Бог ничего не говорит, и тогда в сознании этого человека проектируется образ Божий, такой же, как и он сам. Неправильный. Дорогие мои, смотрите, какое может быть почтение и уважение к такому Богу, если Он подобен мне, если Он такой же, как и я? Конечно, кто будет почитать такого Бога? Так вот, апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 28 стих, там написаны следующие слова. «Но как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот где проблема. Милые мои, люди слушают Слово Божие, оно вылетает, выветривается. Почему? Потому что они не заботятся и не прилагают усилия для того, чтобы их разум обогащался той благодатью, которую брат читал. То есть Словом Божьим. Они не заботятся о том, чтобы их сознание было наполнено величием Божьим, всемогуществом Божьим, любовью Божью, святостью Божьей, праведностью Божьей. То есть Его, мы идем в церковь, мы идем в собрание, мы идем на поклонение, мы идем на работу, или мы идем на учебу. Чем наполнено наше сознание? Чем наполнено ваше сознание? Милыми, от этого зависит ваши дальнейшие действия. У этих людей сознание было наполнено всем, чем угодно, только не святостью Божией. Только не его всемогуществом. Вот где проблема. Мы имеем на этот счет свое понятие. Мы идем в воскресенье в собрание, пусть Бог радуется, что хотя бы пару часов в неделю я отдаю Ему, а остальное – это моя личная жизнь. Моя жизнь. Я недавно смотрел, есть такая передача, Лэри Кинг ведет, может быть, из вас тоже кто-то смотрит ее. И он часто приглашает на эту телепередачу видных пастырей, вот, и деятелей церквей. Он часто приглашает также Джон МакАртура туда. И вот последний я когда смотрел, вот, интересно, была беседа, вопросы задаются. Вот, и вот встает один горе-богослов какой-то, тоже пастырь известный. И он говорит, я не верю в того Бога, который может свое творение послать в одно вечное мучение. У него своя проекция, у него образ Божий абсолютно не библейский. Это его личный образ. Он нарисовал в своем сознании совершенно другого Бога. Скажите, он будет его почитать? Он будет его уважать? Конечно, нет. Потому что это не библейский Бог, это его Бог. Когда спросили МакАртура, он говорит, the Bible says, так говорит Библия. А когда мы говорим, так говорит Библия, это кто говорит? Бог говорит, это Слово Божие. И он не спрашивает, какое твое мнение, мое мнение на этот счет. Так говорит Бог. Нам нужно научиться или научиться так мыслить и так хранить Слово Божие, чтобы наше сознание было всегда наполнено Его присутствием. Так говорит Бог. Независимо от страны обитания, независимо от культуры, независимо от экономического, политического положения. Смотрите, и как они не заботились иметь Бога в разуме. Я не буду читать эту главу, вы ее знаете. Это ужасная, страшная глава. То, что там описано, особенности, конец этой первой главы послания апостола Павла к римлянам. Откуда у меня такие проблемы? Откуда сегодня проблемы, как помешались сегодня многие христиане? Только одно, и по радио, и по телевидению, одна проблема. Почему? Потому что люди не заботятся иметь в своем разуме Бога. Они кого угодно нарисуют там, какую хотите проекцию, только не библейскую. Вот куда ведут наши собственные мышления и размышления, но не то, что говорит Слово Божие. Падение не начинается сразу. Поэтому и Бог предал их. Какое может быть почтение и уважение и благоговение, если Бог предал их превратному уму? Какая ужасные проблемы постигли этих людей? А люди говорят, а мы не согласны. Второй вопрос, который там был задан. А как вы смотрите на однополые браки? Как вы смотрите? Это задал представитель католической церкви. И МакАртур говорит, ты имеешь Библию? Слушай, как ты смотришь на Библию? Он говорит, ну, мы сейчас будем дискуссировать. Он говорит, я тебя не спрашиваю про Папу Римского, я не спрашиваю тебя учение католической церкви. Ты имеешь Библию, ты веришь, что Библия – это Слово Божие? Бедный крутился, как на сковородке крутился, пришлось ему сказать, да, Библия – это Слово Божие. Хорошо, если Библия – это Слово Божие, the Bible says, что вначале Бог создал мужчину и женщину, не двух мужчин и не двух женщин. Какое может быть почтение у этих людей к Богу? Какое может быть благоговение, какой страх может быть, если в их разуме, в их сознании проекция Бога, которого они создали? Я помню, когда-то в университете у нас был один профессор атеизма, более невежественного и грубого человека я еще не встречал. Он всегда, когда приходил на лекцию, он всегда начинал с перефразированные слова библейские и создал Бог человека по образу и по подобию своему. Он всегда приходил и он всегда говорил, и так создал человек о Бога по образу своему, по подобию своему. Теперь я вижу, что это так. Теперь я вижу, что многие люди создают Бога по своему образу и по своему подобию и стараются этому Богу служить. Предал их Бог превратному уму, потому что они отвергли Писание, отвергли пророков, отвергли Слово Божие. Каковы действия могут быть? И начинают спорить с Богом. Бог им говорит о том, что вы бесславите. Они начинают спорить. Бог говорит, вы хулите, начинает спорить. Бог говорит, я возлюбил вас, они начинают спорить с Богом. Почему? Потому что превратный ум. А Господь говорит через апостола Павла, а ты кто человек, что спорит с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня так сделал? Горе человеку, кто препирается с Создателем своим. Черепок из черепков, говорит пророк Исаия. Итак, послушайте,
какой образ Бога в сознании мужей Божьих.
Посмотрите, что говорит апостол Павел на Марсовом поле, когда он пристал в Афинах, как он говорит о Боге, кто такой Бог. Деяния апостолов, 17 глава. Апостол Павел перед философами того времени, перед самым знатным миром, перед сильными этого мира в то время. И так он говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все». И дальше он говорит, что Он наш Творец, Он наш Создатель, от одной крови произвел весь род человеческий. Для чего? Дабы они искали Бога, не рисовали Бога в своем уме и своей проекции, а чтобы они искали единого, вечного, живого Бога. О, это им не понравилось. Если признать Его как Творца, то нужно признать, что мы Ему принадлежим. Тогда Он владыка. Значит, Он может нам и распоряжаться, пользоваться так, как Он считает нужным и необходимым. Братья мои, сестры, только тогда мы сможем почитать Бога, только тогда мы сможем благоговеть перед Богом, если наш разум, если наше сознание будет наполнено библейским образом единого живого Бога, того Бога, которого открыл нам благословенный наш Спаситель Иисус Христос. Только тогда, когда наше сознание будет наполнено абсолютным величием Бога. Он единый Бог, и нету кроме Его. Он Творец, Он Создатель. Когда наше сознание будет наполнено Его всемогуществом, Его авторитетом, Его суверенитетом, только в этом случае мы сможем подчинить свою жизнь Ему. Только в этом случае наши действия, наши поступки будут святы, будут угодны Ему. Только в этом случае наше поклонение будет угодно Ему. Только тогда, когда мы верим, что Он единый и нет даже подобного Ему во всей вселенной, что Он обладает абсолютным правом на каждого из нас. Милые мои, это очень серьезно, это очень важно. Наполнено ли наше сознание тем, что Бог обладает исключительным, абсолютным правом на каждого из нас? Для чего? Чтобы мы Ему поклонялись, и мы Ему служили. Вот такого Бога нам необходимо знать. Именно такого. Итак, смотрите, Слово Божие говорит вот что. Итак, знай, Израиль, а сегодня Он говорит нам, христианам, итак, знай, христианин, ныне и положи себе на сердце свое, что есть Господь. Кто есть Господь? Что есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет кроме Него. Вот перед этим Богом вы будете благоговеть, перед этим Богом вы будете ходить в страхе и трепете. Это то, что требует Евангелие. Перед этим Богом мы в действительности будем ходить в чистоте и святости. Вот почему, дорогие мы в нашей церкви проповедуем и будем проповедовать именно такого Бога, о котором говорит Писание. И я счастлив, что этот фундамент заложен еще первым пастором нашей церкви, братом Рогозиным, и который продолжается до настоящего времени. Проповедь единого, вечного, живого Бога, перед которым трепещет вся вселенная. Так вот, того Бога, который проникает до разделения души и духа, составом и мозгов, того Бога, который судит помышления и намерения.
Видите, оказывается, что мысли не так уж безобидные вещи в нашей жизни. Бог судит не только наши действия, но и помышления и намерения. Третье. Давайте мы посмотрим. Последствия изгнания Бога из сознания человека. Итак, падение, отступление начинается с мышления, то есть с вашего сердца. Потом переходит на сознание. Вот почему Писание говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Зачем ты допустил дьяволу вложить мысль? Храни сердце твое, не допускай вот этих греховных мыслей в свое сердце. Почему? Потому что греховная мысль точно так же опасна для человека, как и опасен грех. И не думайте, что мысли – это такие безобидные птички, прилетающие, улетающие. Греховная мысль имеет такую же опасность, как имеет опасность грех. Так вот, когда теряется различие между чистым и нечистым, из их сознания изгнан библейский Бог, образуется вакуум. И вот результат налицо. Перед этими людьми неразрешимые проблемы. Господь говорит вам, священники, бесславящим имя Мое, чем мы бесславим Тебя? То есть они не понимают. Они говорят на разных языках. Почему? С их сознания удален Бог. Так точно и сегодня. Многие христиане, когда говорится о чистой, святой, богоугодной жизни, о хождении перед Богом в чистоте и святости, они не понимают это. Почему? Потому что с их сознания изгнан библейский Бог, у них в своих сознаниях их Бог. Так вот, они не понимают. Господь говорит: так вот, вы приносите в жертву хромое, слепое, но ведь есть же в Библии строгое предписание, какие жертвы должны приноситься. Есть же, правда? Бог дает каждую жертву, читайте книгу Левит. Они не понимают этого. А почему? Потому что они не любят Писание. Это Писание удалено от них. Они все, что угодно будут слушать. Только не Слово Божие. Мы понимаем совсем иначе. Смотрите, почему? Потому что не заботились иметь Бога в разуме. А что они сделали? Смотрите, осуетились в умствованиях своих, и поэтому омрачилось несмысленное сердце их. И они не понимают этого. Там тьма в этом сердце, оно мрачно, это сердце. Сколько бы вы им ни говорили, вы разговариваете на разных языках. Следующее, дорогие мои, еще более серьезные, более ужасные последствия. Смотрите, 11-13 стих, Господь говорит: «Хуление имени Моего». Отчего? Оказывается, нет простой уважительности. И Господь говорит: это не просто какой-то недостаток или недосмотр, это есть хуление Моего имени. В чем она заключается? Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Вы знаете, почему священники позволяли, чтобы приносили люди в храм, вот эти хромое, слепое, больное? Знаете почему? Потому что они говорили: ой, слава Богу, хоть слепое, но приносит все-таки. А скажи им, так они и такого не принесут. Разве это не отражение современного христианства, когда люди абсолютно не заботятся о ком-то, и люди говорят: это моя личная жизнь, и ты не имеешь права мне говорить и делать замечания. И поэтому люди говорят: о грехе мы не будем говорить. Почему? Они же ходят в церковь, пусть ходят. А скажи им, обличи их, так они убегут. И что-то потом делать. Вот они, священники, рады были, что хотя бы хоть что-то приносит, хоть слепое, хоть хромое, но приносит в церковь. Так сегодня люди говорят, ой, пусть хоть как, но все-таки пусть это в церковь идет. Это ужасное оскорбление для Господа, когда люди говорят, не стоит портить взаимоотношения. Человек блудник, человек живет в грехе, человек хулитель, человек сквернословит, а брат или сестра идет, обнимает, целует, приветствует тебя. Почему? Потому что не надо портить взаимоотношения. Кто знает, как завтра жизнь сложится? Милые, вы слышите, что говорит Слово Божие? Говорит, что это хулится имя Божье. Вы становитесь врагом Богу. Если вы становитесь другом этого хулителя, и вы приветствуете этого человека, то вы становитесь врагом Богу. Не стоит портить взаимоотношения. То есть служение стало для них бизнес. Вот что стало служение. Смотрите, трапеза Господня не стоит уважения. Служение – бизнес. Разве сегодня не то мы наблюдаем, что служение в малых церквах унизительно для многих служителей? Это считается как какое-то наказание от Бога. И наоборот. Служение стало в тягость для этих священников. Посмотрите, какое это кощунство, когда люди идут перед лице Божие, а сердце наполнено лукавством. Он не хочет этого делать. Для него это в тягость. Он понимает, что они приносят хромое, слепое. Ну, надо совершать служение. Какое невежество! Какое это кощунство! И те, и другие идут перед лице Божие. Итак, смотрите, что говорит Слово Божие. 14 стих этой главы заканчивается вот что. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву поврежденные, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народу». Оказывается, в стаде были неиспорченные, но были испорчены. Так вот, Господь говорит, проклят. Дорогие мои, каждый из нас в свое время давал Богу обещание служения Богу доброй совести. Мне многие делали замечания, говорят, откуда ты это взял, что когда при крещении нужно спрашивать, даешь ли ты обещание служить Богу доброй совести. Такого нету в Писании. Да, нету Писания этого. Но в Писании многих вещей нету. Например, Писание говорит о том, что Господь не требует давать обеты некоторые. Но если человек решил дать обет, то Бог согласен с этим обетом. Так вот, при крещении мы решили дать обет Господу, служить доброй совестью. И Бог нам дает время, Бог дает нам средства, Бог абсолютно все дает. И Бог говорит, вот этим всем ты должен распоряжаться, чтобы твоя совесть была чиста. А люди не понимают этого. Почему? Потому что их мышление занято другим Богом. А Бог требователен. Итак, обвинение Израилю. Милыми, это написано нам в наставлении. Греховные мысли опасны так же, как и опасен грех. Если мы хотим, чтобы имя Божие не хулилось и не бесславилось в нашей жизни, тогда наше сознание должно наполнено быть единым, вечным, всемогущим Богом. Итак, Он Владыка. Нам необходимо признать Его величие, Его абсолютную власть, Его абсолютное право на каждого из нас. И не только, мы должны признать Его абсолютное право на наше время, на наше жительство, на наши средства, на все Бог имеет абсолютное право. И Он говорит, проклят лживый, я дал тебе право, но ты его не исполняешь. Итак, Писание говорит, если ты хочешь следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. То есть, откажись от своих прав. Братья, дорогие сестры, если мы не согласны отказаться от своих прав, Господь говорит, до свидания, нам нечего с вами делать и нечего говорить. Кто хочет, следует за Мною. Откажись. Признай право всемогущего Бога абсолютно на все в своей жизни. Тогда Господь говорит, тогда пойдем вместе. Мы поем такой гимн «Я не свой, Христом спасенный». Весь Ему принадлежу. Это так? Запомните, что Господь говорит, проклят лживый. А мы поем, весь Ему принадлежу. Все, что имею, все к ногам Ему кладу. А Господь говорит, проклят лживый. Да поможет нам Господь. Ибо это написано в назидание нам, людям Нового Завета. Все начинается с внутреннего поклонения Богу. Да поможет Он нам в этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, славим Тебя и превозносим Тебя. Спасители нашего и Бога нашего, за спасение, за дар вечной жизни. Господи, прости нас за то, что так часто мы в своем мышлении уклоняемся от простоты учения, что так часто наше мышление уклоняется совсем на другие вещи. Прости, Господи, за это. Я прошу Тебя, и помоги нам, Ты сам, Дух Твой Святой, пусть всегда в нашем сознании, в нашем разуме, пусть всегда рисует Твой образ любви и чистоты, Спасителя нашего смиренного, который отдал свою жизнь за нас. О Господи, помоги, чтобы наше сознание всегда было наполнено Тобой, Твоим присутствием, где бы мы ни находились. Господи, доведет оно нас в поклонение Тебе, в благоговение перед Тобою. А все дела, которые мы делаем, чтобы они не в осуждении нам были, но во славу Твоего святого имени. Слава Тебе, Господи, за то, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания те люди, которые в действительности жили Тобой, двигались Тобой, и совершали Тобой порученное дело, полагая свою жизнь на жертвенник, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с положением. Хвала Тебе за это. Помоги нам, взирая на их кончину, подражать их в вере. Благодарим Тебя за наших гостей, посетивших сегодня нашу церковь. Благодарим Тебя, Господи. Мы просим у Тебя также, чтобы Ты благословил их, когда они будут отправляться, их церкви, их служения, где они живут. Мы просим у Тебя, Господи, чтобы Ты благословил там жену нашего брата Болтнева. Ты допустил в их жизни такое испытание, и поэтому помоги им выйти из этого кризиса победителями, как Твои слуги, как мужи веры. Также просим Тебя за нашего брата Дакимовича, который также в госпитале находится. Господи, мы желаем, чтобы он опять был вместе с нами, а посему, если есть Твое благоволение, Ты исцели, врачу и возврати его в свой дом, а также и в церковь. И всех остальных больных нашей церкви мы просим, так много мы имеем их сейчас. Благослови и помилуй каждую душу. А тех, которые еще вдали от Тебя находятся, Ты знаешь, что есть сегодня в нашей церкви те люди, которые еще не примиренны с Тобой во грехах. Господи, поторопи, поторопи, Господи, ради самого себя и для славы Своего имени спаси их и помилуй их. услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.